Не может и он каким-нибудь образом послужить делу революции?
Почему бы нет?
Языковые способности юного Клода подверглись тщательной проверке, а затем с помощью целого ряда тестов специалисты оценили и его общий интеллектуальный уровень. И поместили мальчика в специальную школу с языково-идеологическим уклоном, так что к 15-летнему возрасту он свободно владел французским, немецким, русским, испанским, английским и китайским. 18 лет. Перед самым окончанием Второй мировой Клод услышал, как отец с матерью с сомнением высказались насчет того, куда может привести мировая революция со Сталиным во главе. И доложил об этом по инстанции. Вскоре Мишель и Моник Пеннан были приговорены к высшей мере наказания за контрреволюционную подрывную деятельность. В этой связи юный Клод получил свою первую награду — золотую медаль первого ученика за 1945-1946 учебный год. После 1946 года началась подготовка Клода к службе за рубежом. Предполагалось внедрить его в западные коридоры власти в качестве спящего агента на несколько десятилетий. На всякий случай. Клод оказался теперь под ястребиным крылышком маршала Берии, строго следившего, чтобы молодого человека не пускали ни на какие официальные мероприятия, где тот мог ненароком угодить в кадр. Единственной профессиональной практикой, изредка позволявшейся Клоду, был устный перевод на закрытых встречах, и то исключительно в присутствии маршала. В 1949 году 21-летний Клод Пеннан возвращается во Францию, на сей раз в Париж. Причем даже под своим собственным именем, хотя и с переписанной заново биографией. Поступает в Сорбонну, откуда и начинает свою карьеру на Западе. Через 19 лет, в мае 1968 года, он попадает в ближайшее окружение французского президента. Он уже пару лет как был правой рукой министра внутренних дел Фуше, и в этом качестве служил делу мировой революции лучше, чем когда-либо. Он советовал министру, а через него и президенту, реагировать на происходящие студенческие и рабочие волнения как можно жестче. Для подстраховки французским коммунистам дали указание заявить, будто они не имеют отношения к требованиям студентов и рабочих. Коммунистическая революция во Франции — дело каких-то месяцев, а де Голль и Фуше ни о чем не догадываются. После обеда все встали поразмяться перед тем, как подадут кофе в гостиной. Теперь обоим президентам, Джонсону и де Голлю, поневоле пришлось обменяться несколькими любезными фразами. Именно этим они и занимались, когда к ним неожиданно приблизился косматый и бородатый переводчик.
«Простите, что помешал господам президентам, но у меня есть к президенту де Голлю одно дело, с которым, сдается мне, особо тянуть не стоит».
Сперва президент де Голль чуть не вызвал охрану, поскольку к президенту Франции, как известно, никак нельзя обращаться с таким вот амикошонским манером. Но этот косматый и бородатый все-таки был вежлив, так что уж ладно, пусть говорит.
«Что ж, излагайте ваше дело, если это так необходимо. Только быстро, прямо тут и теперь, и вы свободны. Как видите, мне есть с кем поговорить, кроме переводчика».
«Да понятно. Аллан обещал обойтись без долгих слов. Просто-напросто Аллан считает, что президенту следует знать. Особо компетентный сотрудник министра внутренних дел Фуше — шпион».
«Прости, но что за ерунду ты несешь?» — воскликнул президент де Голль.
Впрочем, не настолько громко, чтобы куривший Фуше и курившая с ним его правая рука могли услышать. Тут Аллан рассказал, как почти 20 лет назад имел сомнительное счастье ужинать с господами Сталиным и Берией, и что правая рука министра внутренних дел тогда совершенно точно там присутствовала в качестве переводчика Сталина.
«Это было, конечно, 20 лет назад, но он не сильно изменился. Зато я сам тогда выглядел совсем по-другому. Без этого вороньего гнезда на роже, и волосье не торчало во все стороны. В общем, если коротко, я узнал шпиона, а он меня нет, потому что я и сам вчера себя едва узнал, когда увидел в зеркале».
Президент де Голль, рассвирепев, извинился и сообщил, что ему необходимо немедленно переговорить с глазу на глаз со своим министром внутренних дел.
«Нет, с глазу на глаз, я сказал, без вашего особо компетентного сотрудника, сейчас же!»
Президент Джонсон остался стоять рядом с индонезийским переводчиком. Вид у Джонсона был очень довольный. Президент решил даже пожать руку переводчику, выразив таким путем благодарность за то, что тот заставил французского президента сбросить свою надменную маску.
«Рад встреч», — сказал президент Джонсон. «Как вас зовут?»
«Меня зовут Алан Карлсон», — сказал Алан. «Знавал я когда-то еще аж предшественника вашего, президента Трумэна».
«Да что вы говорите!» — изумился президент Джонсон. — Гарри уже скоро 90, но он жив-здоров, мы с ним хорошие приятели.
— Кланяйтесь ему от меня, — сказал Алан, и, попросив прощения, отправился на поиски Аманды, поскольку ей все же следовало знать, что именно она говорила за столом обоим президентам.
Обед с участием двух президентов был спешно завершен, и все разошлись. Но не успели Алан и Аманда добраться до своего посольства, как раздался звонок лично от президента Джонсона с приглашением прибыть к 20:00 на ужин в посольство Соединенных Штатов.
«Очень хорошо», — обрадовался Алан. «Я как раз подумывал, где бы вечерком поужинать. Что ни говори о французской еде, но она что-то больно быстро проскакивает. Еще толком и не поел, а тарелка уже пустая».